машиной, в которой находился Садат.
С новостями часа вас познакомила Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Премьер Владимир Путин дал большое интервью трем ведущим российским телеканалам. Прения на суде в Москве по делу убитого болельщика Егора Свиридова и новые обвинения в Киеве против Юлии Тимошенко. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Это главная тема этого часа. Премьер Владимир Путин дал большое интервью трем ведущим российским телеканалам. Одной из основных его тем стало грядущее обновление партии «Единая Россия». Несколько дней назад президент Дмитрий Медведев на встрече со своими сторонниками заявил, что будет продолжать модернизацию страны. Эксперты говорят о превращении тандема в часть политтехнологического проекта партии власти. Над темой работал мой коллега Виталий Камышев.
Главное – это не кабинет и не должность. Главное – это доверие людей. Не должно быть любимчиков. И конечные решения не должны приниматься на основе симпатий или личных антипатий.
Создание Общероссийского народного фронта и так называемые праймерис позволят существенно обновить состав фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, заявил в интервью трем российским телеканалам лидер партии власти премьер Владимир Путин.
Главное – это не кабинет и не должность. Главное – это доверие людей. Не должно быть любимчиков. И конечные решения не должны приниматься на основе симпатий или личных антипатий.
Об обновлении говорил и президент Дмитрий Медведев, встречаясь со своими сторонниками. Медведев заявил о том, что курс на модернизацию будет продолженным и на посту председателя правительства. Создается впечатление, что покидающий Кремль президент хотел бы, чтобы его сторонники либеральных взглядов проголосовали в декабре за партию власти, учитывая, что проект «Правое дело» явно утратил шансы пройти в парламент. Социолог Владимир Римский сомневается в успехе этого предприятия.
Встреча Медведева со своими сторонниками – это была попытка объяснить, что ему нужна поддержка в обществе. Он бы хотел, чтобы те, кто в него поверили, чтобы они эту поддержку сохранили, чтобы вот те проекты, которые он перечислял на этой встрече – это и противодействие коррупции, модернизация страны, реформирование судебной власти – чтобы они продолжали. Но те, кто такую встречу готовили, выбрали не самый эффективный способ для обеспечения такой поддержки. Собрались те, кто и так, и без этой встречи являются сторонниками Дмитрия Анатольевича. Эти встречи не вовлекают большинство граждан вот в этот самый процесс модернизации страны, решения разнообразных проблем. И на самом деле у большинства граждан, в отличие от той аудитории, которая сидела перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вообще-то достаточно апатичное такое отношение к модернизации. Подавляющее большинство в модернизацию не верит. Но вот он сам говорит, я читаю эту стенограмму, и вижу большинство людей, с которыми я знаком. Следовательно, он и не ждет того, что появятся какие-то новые идеи. То есть все, что известно с людьми, с которыми он давно знаком, он и пытается показать, что надо верить в то, что у нас в итоге в стране все будет хорошо. Опросы показывают, что большинство граждан не верит этому, и вряд ли они изменят как-то свою позицию после этой встречи.
Чисто теоретически он мог бы собрать неформальных лидеров общественного мнения, Чиликова, Навального, но да. Он так не поступает. Да. Как вы думаете, почему?
Я думаю, что просто разговор с этими, скажем так, условно оппозиционерами, он был бы более сложным. Но современные политические технологии, они позволяют подготовить такие разговоры. Я понимаю, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву могут не нравиться какие-то оппозиционеры. И могут нравиться те, с кем он давно и хорошо знаком. Но он же президент всех россиян, как говорил когда-то Борис Николаевич Ельцин.
Считает заведующий социологическим отделом фонда «Индем» Владимир Римский. Дмитрий Медведев скорее обращался к правому крылу внутри «Единой России», говорит политолог, член партии власти Ольга Крыштановская.
Мне показалось, что Дмитрий Медведев хотел обрести устойчивость как лидер списка «Единой России». Для этого ему надо было посмотреть в глаза членам партии, там большинство все-таки было из партии «Единой России», и понять, что люди с ним, что люди не скажут так: вот мы партия Владимира Путина, а ты вообще кто такой? Вот необходима была эта сшивка партии с новым лидером. А он говорил то же, что он говорил все годы своего президентства, достаточно либеральные вещи. Он последователен в своих взглядах, он такой правоцентрист, мне кажется, последовательный. И в партии есть целое крыло, которое с ним совершенно солидарно. У нас есть либеральный клуб, это во-первых. Во-вторых, есть клуб 4 ноября, который называет свою позицию либерально-консервативной. Правое крыло партии «Единая Россия», оно, конечно, и раньше поддерживало Медведева. Но в отличие от оппозиционеров, которые ему письма писали, поддерживало так лоялистски. И мне кажется, что именно это база его поддержки.
Создается впечатление, что понятие «тандем» приобрело новое дыхание, выступал Медведев. Сегодня большое интервью Владимира Путина. Явно они как-то между собой перекликаются.
Это, конечно, такая политическая шахматная игра. Здесь постоянно учитывается баланс, и при этой рокировке этот баланс выглядит именно таким образом, что Путин, покинув лидерскую позицию в партии, ну, по крайней мере, на этих выборах, тем не менее говорит об изменениях в партии и о смене руководства, а Медведев говорит о большом правительстве и о создании совершенно новой системы государственного управления, над которой он сейчас работает в преддверии изменения своего места работы и перехода в Белый дом. Это, конечно, необычно для нашей политической системы, потому что у нас всегда все в секрете держалось до последнего момента, и потом народ огорошивали: вот вам новый премьер, вот вам новый губернатор или новый министр.
Это было мнение политолога, лидера движения «Отличницы» и члена партии «Единая Россия» Ольги Крыштановской. После того, как о правящем тандеме стало невозможно говорить серьезно, он окончательно превратился в часть пиар-проекта «Единой России», считает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
То, что эти деятели немногочисленные увидели в Медведеве что-то отличное от Путина, это скорее можно объяснить их близорукостью. Теперь, в общем, я думаю, даже им самим это очевидно, что Медведев ничем не отличается от Путина. Заявления про то, что всегда есть выбор, про то, что нужно обновление, делает и Путин. И все эти заявления нужно рассматривать как такой, ну, совершенно уже надоевший пиар. Рейтинг «Единой России» вот после таких выступлений подрастает на 1.5%, а потом через неделю опять падает. Собственно, именно поэтому они каждую неделю пытаются что-то такое сделать. Но я думаю, что в данном случае уже даже это бесполезно. Потому что если слишком активно светиться в телевизоре, и так Путина и Медведева показывают каждый день. Если показываться еще чаще, то это может вызвать уже просто обратную реакцию.
В своем телеинтервью Владимир Путин подчеркнул, что обновление руководящих органов партии власти произойдет непременно, но сначала нужно пройти выборы. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт. Непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Подробнее обо всем этом через некоторое время после сводки новостей. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович завтра в Донецке будут участвовать во втором российско-украинском межрегиональном экономическом форуме. «Единая Россия» после выборов должна остаться ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью трем российским телеканалам. В Риге около здания парламента прошел пикет сторонников победившей на выборах партии «Центр Согласия», поддерживаемой в основном русскоязычным населением Латвии. Базирующийся в Дамаске телеканал «Аль-Рай», лояльный свергнутому ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, подтвердил сообщение о гибели его младшего сына Хамиса. В нескольких городах Италии в понедельник сотни полицейских провели обыски на объектах, принадлежащих анархистским группировкам, чтобы найти факты, свидетельствующие об их причастности к беспорядкам в Риме в минувшие выходные. В Лондоне участники движения под названием «Захвати фондовую биржу» продолжают занимать площадь у собора Святого Павла в Сити. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, мнениями экспертов и очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Валентин Барышников. Валентин, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Как мы видим, протесты в США под лозунгом «Захвати Уолл-стрит», которые распространились на Западную Европу, по-прежнему одна из центральных мировых тем, что пишут сегодня об этом в газетах.
Колоссальное количество публикаций, я выделю только две из них. Это две колонки в газетах «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». В «Нью-Йорк Таймс» это очередная колонка лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, который полемизирует с высказыванием некоего анонимного менеджера с Уолл-стрит, заявив, цитата, что финансовые услуги – это одна из последних вещей, которые делаются в США и делаются хорошо. Кругман называет это высказывание чрезвычайно несправедливым по отношению к американским рабочим, делающим много хороших вещей, которые, по его мнению, могли бы быть еще лучше, если бы в свое время были сделаны адекватные инвестиции в образование и инфраструктуру. Кругман пишет, в чем суть нынешней ситуации? Заработки на Уолл-стрит восстановились, хотя обычные люди продолжают страдать от высокой безработицы и падения реальных зарплат. При этом труднее, чем обычно, увидеть, что финансисты делают, чтобы заработать эти деньги. Почему тогда Уолл-стрит рассчитывает, что его нытье будет воспринято серьезно? Менеджер, говоривший о финансах, жаловался также, что два сенатора-демократа от Нью-Йорка не на его стороне, заявляя, им нужно понять, кто их избиратели. Вообще, продолжает Кругман, сенаторы отлично понимают, кто их избиратели. Даже в Нью-Йорке 16 работающих из 17 заняты не в финансовой индустрии. Но речь, конечно, не об избирателях, продолжает Кругман. Речь о единственной вещи, которая все еще обладает в изобилии Уолл-стрит, несмотря на утрату доверия – деньгах. Деньги имеют голос в американской политике, и деньги финансовой индустрии заявили недавно, что накажут любого политика, осмелившегося критиковать ее. Свидетельством тому то, что деньги Уолл-стрит покинули президента Обаму в пользу Митта Ромни. Я напомню нашим слушателям, что это сейчас ведущий республиканский кандидат. Еще недавно казалось, будто Уолл-стрит удалось подкупить или запугать политическую систему, чтобы заставить забыть о своих щедрых заработках. Но внезапно некоторые люди настояли, чтобы этот вопрос был вновь поднят. И гнев этих людей нашел отклик у миллионов американцев. Неудивительно, что Уолл-стрит жалуется, завершает Пол Кругман на страницах Нью-Йорк Таймс. А вот колонка в Вашингтон Пост, автор Дэвид Игнатиус, который находит, что протесты «Захвати Уолл-стрит» подобны другим народным протестам почти во всех крупных регионах мира, участники которых требуют перемен. Игнатиус пишет, обстоятельства отличаются. Протесты против корпораций в парке Дзуккотти на Манхэттене отличаются от требований от демонстрации на площади Тахрир в Каире или от лозунгов недавних уличных беспорядков в Британии или Греции или антикоррупционных маршей в Дели. Но у этих протестов есть общая основа – отторжение традиционных политических элит, вера в то, что глобализация дала больше выгод богатым, нежели массам, недовольство переплетением бизнеса и политической коррупции. Это колонка Дэвида Игнатиуса в «Вашингтон-Пост».
У нас осталось немного времени, Валентин, прямо скажу. Еще одна важная тема. Кандидатом в президенты Франции от соцпартии стал Франсуа Олланд, ее экс-лидер и бывший гражданский муж Сигален Руайяль. Как комментируют это событие французские газеты, видимо, в первую очередь?
Нет, вы знаете, чтобы не утонуть в деталях внутрипартийной политической дискуссии во Франции, я обратился к комментариям не французских СМИ. Британская газета Independent отмечает, что господину Оланду для того, чтобы стать первым левоцентристским президентом с 95 года, необходимо успокоить вызванные кризисом страхи и эксплуатировать стремление общества к новому, более основанному на консенсусе руководству Франции. Франсуа Олланд, пишет газета, проводил кампанию в основном как успокаивающий один антидот к Саркози, обещая быть нормальным президентом. А британская газета «Гардиан» напоминает о сексуальном скандале, который выбил из предвыборной гонки прежде ведущего кандидата социалистов Доминика Стросс-Кана. Газета отмечает, не будь скандала, Олланд, вероятно, никогда не появился бы из полубезвестности. Сейчас же президентская гонка началась и обещает быть интересной, сведя вместе двух людей со столь разным личным и политическим стилем. В то время как несдержанность и самолюбие Саркози легендарно, Олланд предстает приземленным и веселым. Саркози харизматичный, его сопровождает блеск и жена-супермодель. Олланд охраняет свою частную жизнь. Саркози обеспокоен своим ростом, настолько, что избегает фотографироваться с более высокими людьми во время своих поездок. Олланд, который всего на 3 сантиметра выше, шутит над собственным ростом, заявляя, что его труднее одолеть, потому что у него ниже центр тяжести. Чем больше наблюдатели изучают жизнь господина Олланда, тем более он кажется господином нормальностью, и, может быть, это именно то, что нужно Франции, отмечает британская газета «Гардиан».
Валентин, благодарю. Напоминаю, что Валентин Барышников познакомил нас с этими публикациями в свежих западных газетах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Московском городском суде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт. По делу проходят 6 человек. Непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. За процессом следит сейчас моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она с нами на связи. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сегодня сторона государственного обвинения закончила участие. Мария Семененко и Антон Щербаков, прокуроры, поддержали позицию государственного обвинения, заключающуюся в том, что все представшие перед судом виновны, и Аслан Черкесов, которого называют непосредственным убийцей Егора Свиридова, также виновен в убийстве. При этом гособвинитель Мария Семененко версию о самообороне, на которой настаивал Аслан Черкесов, назвала выдумкой. По ее мнению, подсудимый придумал историю о самозащите, чтобы избежать уголовной ответственности. И вот что, в частности, она говорила во время судебного заседания.
Стреляя в голову Свиридова в упор сверху вниз, когда Свиридов, согласно заключению эксперта, находится в положении сидя или лежа, ну никак не получается у Черкесова самообороны. И есть целенаправленные выстрелы, в том числе в голову Свиридова, в живот, ягодицу и левое бедро. Тогда, когда Свиридов левой стороной повернут к Черкесову. Кроме того, согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, на вопросы, которые были поставлены, а именно, вопрос такой, могли ли быть причинены огнестрельные повреждения, обнаруженные у Свиридова при обстоятельствах, которые изложил Черкесов, был получен ответ, исходя из показаний, изложенных обвиняемым Черкесовым в протоколах допросов и в ходе следственного эксперимента, следует, что потерпевший Свиридов в момент причинения ему ранений находился сзади и слева от Черкесова, при этом Свиридов был обращен лицом к обвиняемому.
Представитель потерпевших Роман Кучин, который вот в эти моменты выступает в прениях, ранее сказал журналистам, что его доверители полностью разделяют мнение государственного обвинения. При этом он подчеркнул, что для потерпевших не были важны какие-то компенсационные выплаты, поэтому они не заявляли исков. Для них принципиально, чтобы виновные, и в частности Аслан Черкесов, понесли ответственность по закону и были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Вероятнее всего, защита к выступлению в прениях приступит завтра. Сегодня, как говорят адвокаты, присяжные уже устали, и хотелось бы позицию защиты донести до них в новом судебном заседании. Я напомню, что убийство послужило поводом для массовых беспорядков с участием националистов на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года. Однако все участники судебного разбирательства, включая подсудимых и потерпевших, а также вдова Егора Свиридова, утверждают, что ни националистической, ни фанатской подоплеки в этом деле не было.
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что за процессом по делу об убийстве Егора Свиридова следит Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве открылась международная конференция о проблемах отношения общества к пожилым людям. Она называется «Старшее поколение, общество и политика». Рассказывает Евгения Назарец.
Социологов и историков объединит тема отношения к исторической памяти. Прошлые дела и свершения пенсионеров следующее поколение подвергает переоценке далеко не всегда со знаком «плюс». По понятным причинам эта проблема остро стоит, скажем, в Германии, но в России с исторической памятью не менее сложно. Государственная пропаганда пытается подменить ее набором штампов и стереотипов, а молодое поколение вообще мало интересуется тем, что осталось за плечами у старшего. Об этом рассуждает один из участников в конференции историк и социолог Левада-центра Борис Дубин.
В большинстве групп возрастных, имущественных, образованных, необразованных и так далее воспроизводится не собственная историческая память, а чрезвычайно узкий набор стереотипов относительно нашего прошлого, причем это прошлое предстает как такое триумфальное, безгрешное, нам не в чем каяться, что, конечно, не так. Получается, что представление о прошлом и даже сам интерес к прошлому, понимание его связи с настоящим слабеет в младших поколениях. Они по большинству наших вопросов, касающихся отношения к прошлому, к советскому прошлому, к фигуре Сталина, к памяти о ГУЛАГе и о репрессиях, о переселении целых народов, об уничтожении людей. Они либо уходят от ответа, говоря, что затрудняются с ответом, либо вообще говорят, что их эта проблематика не интересует, что не нужно ворошить прошлое, а надо двигаться в будущее и незачем оглядываться назад.
Социолог Левада-центра Борис Дубин примет участие в дискуссии «Память. Диалог поколений». Но в рамках конференции по проблеме отношения общества к старшему поколению пойдет речь и о роли его в политике. В России это особенно важно в преддверии двух больших избирательных кампаний – в Госдуму и президентской. Пенсионеры хорошо ходят голосовать, и государство в последние годы сделало несколько целенаправленных шагов, чтобы повысить лояльность пожилых людей к власти. Это отметила эксперт Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Во всех регионах теперь всем пожилым, которые не имеют низкие доходы, низкую пенсию, доплачивается до прожиточного минимума пенсионера в этом регионе, чего раньше не было. И благодаря этому повышению эти люди теперь, конечно, безумный минимум, потому что прожиточный минимум пенсионера очень низок, но все-таки они его получают. Второй момент. Прошло несколько повышений пенсий. Основное из них пришлось на самый кризисный период. В результате для большинства пенсионеров сейчас проблема бедности все-таки менее выражена в рублях, если считать. Считать надо в другом, не только в рублях. Ухудшение здоровья с возрастом требует развития социальных услуг, в первую очередь здравоохранения. И вот здесь беда.
Пожилое население, которое, как известно, голосует и хорошо ходит на выборы, оно по-прежнему остается при этих условиях достаточно лояльным действующей власти.
Полагаю, что да, потому что люди с возрастом все больше верят обещаниям, поэтому очередное повышение пенсий, очередное обещание улучшить здравоохранение сработают на лояльность электората пожилого.
Политолог Наталья Зубаревич обратила внимание и на то, что с точки зрения профессионального политика есть существенные отличия между пожилыми людьми в провинции и старшим поколением в крупных городах. Различия обусловлены разным материальным положением, но не только этим, объяснил директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Манипулировать пенсионерами на выборах становится все сложнее, считает Сергей Смирнов.
У нас в России пенсионеров, как вы знаете, больше 300 миллионов человек. Пенсионеры-то у нас на самом деле очень разные. Одно дело пенсионер с очень невысокой государственной трудовой пенсией, который живет где-нибудь в глубинном селе, которым действительно с трудом сводят концы с концами. Но есть и группа вполне независимых пенсионеров, которые являются и членами и просто оппозиционных партий, и несистемной оппозиции, и так далее. Я так подозреваю, что власть, которая сейчас планирует у нас победить на выборах, она их никогда на свою сторону не привлечет. Я думаю, что у нас в России формируется новый слой пенсионеров. Это достаточно обеспеченные люди, которые пришли в экономику с уже определенного рода багажом, где-то на уровне 40-летних, предположим, в 91-92 годах. И если они были успешны в бизнесе, в карьере и так далее, то это слой, так сказать, вполне обеспеченных пенсионеров. В этом смысле, конечно же, власти стоит их, на мой взгляд, опасаться.
Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов не видит сегодня социальной или политической идеи, которая могла бы объединить пенсионеров разного материального достатка и разного социального происхождения, как это было в период принятия закона о монетизации льгот. В распоряжении российских властей сейчас достаточно накопленных средств, чтобы по меньшей мере в ближайший год до выборов поддержать у большинства массы своих граждан ощущение, что Россия – социальное государство.
Рассказывала Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 31 минута. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт. По делу проходят 6 человек. Непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. «Единая Россия» после выборов должна остаться ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью трем российским ведущим телеканалам. В Риге около здания парламента прошел пикет сторонников, победившей на выборах партии «Центр Согласия», поддерживаемый в основном русскоязычным населением Латвии. Базирующийся в Дамаске телеканал «Аль-Рай» подтвердил сообщение о гибели младшего сына Муаммара Каддафи Хамиса. В Италии полицейские обыскивают объекты, принадлежащие анархистским группировкам, чтобы найти факты, свидетельствующие об их причастности к беспорядкам в Риме в минувшие выходные. Продолжим программу. Напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, видео и онлайн-трансляциями, комментариями и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Тилень. Люда, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Прежде всего, я хотела бы принести извинения нашим постоянным читателям и зрителям. В пятницу у нас были некоторые технические сбои видеотрансляции, которая проходила после 19 часов по московскому времени. Шла программа «Время гостей». Это были временные сбои. Я надеюсь, что сегодня их не будет. И с удовольствием анонсирую очередную видеотрансляцию радиопрограммы «Время гостей» с Анной Качкаевой. Сегодня в гостях у Анны Качкаевой Николай Сванидзе и Владимир Милов. Историк, тележурналист Николай Сванидзе и политик-экономист Владимир Милов. Они будут обсуждать все, что связано с выборами. Какую тактику на выборах выбрать? Голосовать, не голосовать? За какую партию голосовать или не голосовать ни за какую? Портить бюллетени или не портить? Кому это выгодно? И как повести себя на выборах думающим людям? Кстати, на сайте, на нашем сайте, на центральной странице есть опрос, в котором вы еще можете поучаствовать, как раз посвященный этой теме. Какие предвыборные призывы кажутся вам наиболее разумными? И перечислен набор соответствующих вариантов. Пока лидирует ответ пойти на выборы и проголосовать за любую другую партию, кроме «Единой России». Опрос еще есть, вы можете сказать еще свое слово. Также мы продолжаем разговор, связанный с очередным делом, которое открыто против Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Публицистический взгляд на эту проблему изложил в своей авторской колонке наш обозреватель Анатолий Стрелина. Он сравнивает Януковича с Путиным и считает, что все, что сделал Янукович в отношении Тимошенко, это полная победа Януковича. Он устанавливает на Украине авторитарный режим, и пока ему это удается. Острая, злая, ироничная колонка Анатолия Стрельного в разделе «Право автора». И здесь же еще две новых колонки. Колонка Михаила Шевелева «Защита Шарикова. В чем не виноваты Шариков и Швондер». И вернулся после долгого перерыва Валерий Панюшкин. Его колонка «Кто тут пострадавший?» тоже в разделе «Право автора». И для тех, кто интересуется подробностями дела Тимошенко, я рекомендую еще один материал. Это финансовый аналитик Андрей Сотник о странностях второго дела Тимошенко. Это непростое чтение, потому что связано со сложными юридическими и экономическими коллизиями, но те, кто хочет разобраться, безусловно, разберутся, если прочитают эту заметку.
Людмила, спасибо. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины предприняли очередную попытку допросить и предъявить обвинение Юлии Тимошенко по новому уголовному делу. На минувшей неделе бывшего украинского премьера приговорили к 7-летнему заключению по газовому делу. И в ожидании апелляции ее по-прежнему держат в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Спустя два дня после вынесения приговора Служба безопасности Украины возбудила четвертое по счету уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко. Следствие утверждает, что 15 лет назад она переложила долг своей корпорации «Единая энергосистема Украины» перед Минобороны России на государственный бюджет. Основанием для возбуждения нового дела стало письмо, полученное минувшим летом украинским правительством от российского военного ведомства. В нем поднимался вопрос погашения задолженности ЕСУ в сумме более 400 миллионов долларов. По этому делу Тимошенко может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Сотрудники СБУ за минувшие дни несколько раз пытались предъявить обвинение и допросить бывшего премьера. Однако, как заявили в Генпрокуратуре Украины, следственные действия были приостановлены по инициативе адвоката Тимошенко Сергея Власенко. Впрочем, сам Власенко это утверждение опроверг.
Я не принимал участия ни в каких следственных действиях с участием Юлии Владимировны Тимошенко. Они пытались незаконно, в отсутствии защиты, вручить Юлии Владимировне какие-то документы, и они пытались провести допрос Юлии Владимировны. Это незаконно, это неконституционно, это невозможно сделать при отсутствии защитников. А в новом деле у Юлии Владимировны по состоянию на сегодня защитников нет, о чем она письменно уведомила следователя.
В ближайшие дни защита оппозиционного политика обжалует вынесенный ей приговор по газовому делу. Апелляция может быть рассмотрена в течение 4 месяцев. На минувшей неделе президент Украины Виктор Янукович заявил, что апелляцию адвокатов Тимошенко суд, возможно, рассмотрит на базе уже нового законодательства. На ближайшем заседании Верховной Рады 18 октября оппозиция будет требовать декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой Тимошенко признана виновной. Однако, по словам депутата парламента от правящей партии регионов Елены Бондаренко, бывший премьер не избежит тюрьмы, если не возместит признанный судом ущерб Нафтогазу в размере около 200 миллионов долларов.
Некоторые у нас понимают декриминализацию некоторых уголовных статей на нынешний момент очень по-своему. Декриминализация – это абсолютно не амнистия, это гуманизация наказания. То есть в данном случае это касается не только Тимошенко и не только ее одной. Это касается любых других экономических преступлений, в результате которых был нанесен некий ущерб, и тот, кто в этом ущербе виноват, либо должен его полностью погасить, либо, если это невозможно, тогда он отбывает судебный срок.
По мнению соратников Тимошенко, то, что против их лидера продолжают фабриковать обвинения, свидетельствует об одном. Власти решили надолго оставить за решеткой своего главного оппонента. Оппозиция уже заявила, что без Тимошенко откажется от участия в будущем году в парламентских выборах. Противники власти убеждены, что в этом случае результаты голосования не признают не только Евросоюз и США, но и Россия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры вернулись к старой теме – рок и политика. Новая песня Андрея Макаревича «К нам Халуева приезжает Путин», получившая огромное количество прослушиваний на YouTube и отзывов, в СМИ в блогосфере воспринимается с издевкой. Смущает не только замшелая стилистика песни, но и радикальная перемена убеждений ее автора. Кажется, еще вчера Макаревич критиковал оппозиционную деятельность коллеги Шевчука и пел дифирамбы «Единой России». Пишет Анатолий Воробей, один из старейших пользователей кириллического ЖЖ.
Вы слышали, сеть «Макдональдс» начала рекламную кампанию против фастфуда. Нет, кажется, я что-то перепутал. На самом деле случилось вот что. Мадонна решительно осудила изобилие секс-символики в современной музыке и призвала молодежь не забывать о скромности и целомудрии. Нет, извините, и это неправда. Столько всего происходит, так легко перепутать. На самом деле, вот что случилось. Андрей Макаревич сочинил сатирическую песню «К нам в Халуёво приезжает Путин».
Сам Макаревич пояснил свою позицию в блоге на портале snob.ru.
Грустно. Теперь многие снисходительно спрашивают, а что, у тебя были какие-то иллюзии? Позиция пессимиста в этом случае беспроигрышна. Всегда можно сказать, ну, я же говорил. Да, были иллюзии и даже надежды. Я и сейчас считаю, что Путин и Медведев весьма разные люди и по характерам, и по прошлому, и вообще. И дело сейчас не в том, договорились ли они заранее или Медведева, скажем так, попросили. И даже не в том, что у нас опять нет выбора. Его в нашей стране никогда практически и не было. Власть у нас обычно брали и сидели сколько могли. А в том, что сегодня эта власть не озаботилась даже созданием иллюзии выбора. Это значит, что нас опять вообще ни за что не держат. Здравствуй, Советский Союз. И вот это меня, смешно, да, задевает больше всего.
Разработкой новой бомбы увлечен не только ветеран Макаревич, но и молодые люди, захватившие вчера в Петербурге крейсер «Аврора» и водрузившие над ним веселого Роджера. Организаторы захвата пишут в ЖЖ.
Учитывая сложную политическую ситуацию в стране и в мире, финансовый кризис, разгул религиозного и социального экстремизма и повальную педофилию, народная доля и еда вместо бомб проводят реставрацию крейсера «Авроры» как основного отечественного наноинструмента ликвидации нищеты. Объявленная Медведевым модернизация провалилась. Ввиду этого условный выстрел из головного орудия крейсера «Авроры» по дому народного артиста Михаила Боярского возвестит о начале российской октябрьской политической постмодернизации.
В блогах к этой акции отнеслись с тем же презрением и снисходительностью, что и к песне Макаревича. Петербургский арт-критик Лио Лио дала самый лапидарный отзыв.
«Скучно мне, Петька».
Чего нет в западных блогах, так это скуки. Субботняя акция международной солидарности с движением «Захвати Уолл-стрит» не оставила в стороне даже людей, сознательно удалившихся от общественной жизни, пишет философ Джастин Смит.
В том, что сейчас происходит, есть какая-то аподиктичность, неотменимость. И людям типа меня становится стыдно, что мы не смогли уловить ее раньше. Сегодня сказать «извините, это не мое» все равно, что сказать «я говнюк и жалкий урод». Альтернативы на самом деле нет. Для меня это чисто практическая проблема, потому что вся моя жизнь построена на том, чтобы наделять важностью вещи неважные, и в этом возвышении мелочей я всегда усматривал особую прелесть. Я настаивал на красоте заумных рассуждений, на особом достоинстве ухода от мира. Но сейчас это не пройдет. В теперешней ситуации я склонен признать, что абстрагироваться от собственной эпохи, с головой уйдя в изучение теории ферментации XVI века, было бы с моральной точки зрения полным провалом.
Думать так хотят далеко не все. Появился даже специальный сайт, названный «Мы 53%», в пику лозунгу участников захвата Уолл-стрит, провозгласивших себя представителями 99% населения. На этом сайте вывешивают фотографии американцев, не согласных с захватчиками. В руках они держат манифесты примерно такого содержания.
«Я отслужил во флоте. Работаю на двух работах. Медицинской страховки у меня нет. В течение 8 лет я работал по 60-70 часов в неделю, чтобы оплатить учебу в колледже. Уже 4 года у меня не было больше 3 выходных подряд. Но я не виню Уолл-стрит. Я 53%. Боже, храни США».
С открытым письмом к молодому автору этого манифеста обращается на либеральном сайте Daily Kos блогер Макс Ударго.
«Начну с того, что я восхищен твоим отношением к труду. У тебя есть чем гордиться, но позволь задать несколько вопросов. Ты действительно хочешь работать по 60-70 часов в неделю всю оставшуюся жизнь? Ты думаешь, ты сможешь? Потому что в 50 лет это дается не так легко, как в 20. А что будет, если ты вдруг заболеешь? А если ты заведешь семью, думаешь, твоей жене понравится такой рабочий график? Ты сильный человек, но поверь, всегда найдутся люди сильнее тебя. А что, если они начнут задавать планку? Ты готов работать по 80 часов в неделю, а по 100? Сможешь справиться сразу с 4 работами? А в 40 лет сможешь? А в 60? А с артритом сможешь? Или с одной рукой? Или когда тебя лечат от рака простаты? И ты действительно думаешь, что именно так должна быть устроена жизнь гражданина богатейшей в мире страны?»
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры попросили присяжных вынести обвинительный вердикт. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович завтра встречаются в Донецке и будут участвовать во 2-м российско-украинском межрегиональном экономическом форуме. Базирующийся в Дамаске телеканал «Аль-Райр», лояльный свергнутому ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, подтвердил сообщение о гибели его младшего сына Хамиса. В Лондоне участники движения «Захвати фондовую биржу» продолжают занимать площадь у собора Святого Павла в Сити. С западной стороны собора разбито около 150 палаток. Акция проходит мирно. Франсуа Олланд, одержавший победу во 2-м туре предварительных выборов кандидата в президенты Франции от оппозиционной социалистической партии, заявил, что готов весной будущего года бросить вызов действующему президенту Николя Саркози.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Против Николя Саркози вышел Франсуа Олланд.
Комментарии экспертов.
Алексей Плуцер о либеральной возне и радикальных протестах.
Право автора.
Олигарх на допросе. Владимир Абаринов. Березовский, как Митя Карамазов.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Китай намерен в целом сохранять и далее стабильность национальной валюты, чтобы не навредить своим компаниям-экспортерам, заявил в конце прошлой недели глава правительства страны Вэн Цзябао. Заявление было сделано на фоне совещания министров финансов стран Большой Двадцатки в преддверии очередного саммита этих стран. Искусственно заниженный с точки зрения крупнейших торговых партнеров Китая курс китайской валюты создает один из главных дисбалансов в мировой экономике. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Сининский.
Заявление премьера Госсовета Китая, как отмечает сегодня газета Wall Street Journal, стало первым на столь высоком уровне после того, как в минувший вторник в США Сенат, Верхняя палата американского Конгресса, одобрил проект закона, наделяющего правительство страны правом вводить высокие импортные пошлины в отношении товаров из тех стран, курс валют которых будет определен как искусственно заниженный. Речь, как и раньше, идет в первую очередь о Китае, объемы экспорта которого, как в США, так и в страны Европейского Союза, намного превышают объемы их экспорта в Китай. Для Евросоюза, например, за первые 9 месяцев этого года, как сообщило сегодня агентство Евростат, более чем вдвое. И хотя нижняя палата Конгресса США, как полагают многие эксперты, вряд ли поддержит этот законопроект, сам факт его появления вновь подчеркивает остроту проблемы для западных стран. В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли Германию. Однако отнюдь уже не экспорт является главным двигателем нынешнего роста китайской экономики, утверждает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к огромным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских производителей постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
Китай располагает самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 3 триллиона 200 миллиардов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов и в России – полмиллиарда долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта из страны, но и значительно более скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай и начал ревальвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. И с тех пор курс юаня к доллару повысился почти на четверть, но США и страны Европы считают это недостаточным. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая ревальвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с ревальвацией национальной валюты.
При этом китайские власти заявляют, что намерены уже в обозримом будущем превратить юань в одну из ведущих мировых валют. Но прежде он должен стать такой же популярной, как доллар, евро или иена, валютой расчетов в международной торговле. А пока основные торговые партнеры Китая продолжают считать, что власти страны искусственно сдерживают рост курса юаня для поддержки национальных экспортеров.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Каковы рейтинги российских политических партий за 1,5 месяца до выборов в Государственную Думу, по данным Фонда «Общественное мнение»? Об этом сегодня в нашей рубрике «Общественное мнение», которую, как обычно, подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследования, о которых идет речь, Фонд «Общественное мнение» проводит по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек. Статистическая погрешность не более 3%. Последние замеры были сделаны 8-9 октября. Заказчик этих исследований – администрация президента России. Вопрос формулировался так. Если в декабре этого года вы примете участие в выборах в Государственную Думу, то за какую партию вы, скорее всего, проголосуете? О результатах исследования рассказывает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман.
Рейтинги российских партий выглядят следующим образом. «Единая Россия» – 41%, «Компартия» – 11%, «Либерально-демократическая партия» – 10%, «Справедливая Россия» 5%, «Патриоты» и «Яблоко» по 1%, «Правое дело» меньше 1%. Ну и, естественно, какое-то количество людей заявляет, что испортят бюллетени, это 1%, не пойдут на выборы, это 16%, и 14% затруднившихся с ответом.
А что происходило с этими рейтингами в последнее время? Какая динамика наблюдалась?
Если говорить о короткой дистанции, там месяца, то никакой значимой динамики обнаружить невозможно. Если взять длительный отрезок времени, то существует тенденция к снижению рейтинга «Единой России» долгосрочная. Ну, скажем, год назад ее рейтинг был примерно на 10 пунктов выше, чем сейчас. Существует очень слабо выраженная тенденция к росту и ЛДПР, и Компартии.
Григорий Кертман, Фонд «Общественное мнение». Данные социологов комментирует доктор философии Николай Розов, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирском государственном университете.
То, что оппозиция, особенно несистемная, получает такую малую поддержку, ну, особенно удивительного в этом нет. Здесь много факторов. Это, понятно, и отлучение этой оппозиции от широкой аудитории, прежде всего от масс-медиа. И второй очень важный фактор – то, что называется ресурсным монополизмом, и они действительно отлучены еще и от решений, от организационных и финансовых ресурсов, а именно с помощью них можно каким-то образом решать проблемы, скажем так, массового избирателя. Поскольку они ждут это от власти, которые которая собрала все эти ресурсы монопольным образом под себя, то, соответственно, и большую поддержку до сих пор получает власть. Конечно же, здесь играет роль и то, что лидеры не могут договориться между собой. Это давнишняя проблема демократов. Но также, на мой взгляд, есть определенный интеллектуальный дефицит. То есть то, что предлагает несистемная оппозиция, это не соответствует чаяниям массового избирателя. Никак не связано с решением повседневных жизненных проблем. И вот связать эти повседневные жизненные проблемы с идеалами свободы, честных выборов, сменяемости власти, разделения властей и так далее. Вот это большая трудная задача. Это дело и ответственность и оппозиции, и интеллектуалов таким образом переформатировать свои политические идеалы, чтобы они были и понятны, и стали нужны людям. Механизмы демократии сейчас на самом деле волнуют очень немногих, и это понятно. Нужны плоды. А вот эти плоды, они пока сомнительны и ждут хорошего в основном не от демократии, а от власти, как обычно, от хорошего царя, от того, что наверху все решат. Вот довести до массового избирателя, что наверху, независимо от них, ничего доброго не решат, что нужны все равно вот эти механизмы, это, конечно же, ответственность оппозиции и интеллектуалов.
Говорил доктор философии Николай Розов. Заметим, что на словах россияне не отрицают необходимости оппозиции в обществе. Подавляющее большинство опрошенных Левада-центром регулярно заявляют о том, что оппозиция России нужна.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко интересные темы следующего часа. В минувшие выходные во многих странах Европы прошли массовые демонстрации, участники которых критиковали финансовые институты, по мнению протестовавших, приведшие мир к новому экономическому кризису. Досталось и Европейскому центральному банку, и крупным компаниям, и политическим властям. В России также прошли уличные акции, но количество их участников было минимальным. Так вот, мы поговорим о том, почему в России и в Европе существуют различия между протестами против социального неравенства. Кроме того, вас ждет такая же интересная тема, как отношение в России к новому закону о курении. И мы поговорим о ситуации в Ливии, где силы Национального переходного совета продолжают наступать на город Бени-Валид. Вас ждут и другие репортажи, и наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 15 октября назначено около 1000 демонстраций.
Я еще раз подтверждаю, что мы встречались с иранцами.
Это мы всегда поддерживали обоих журналистов, потому что на них оказывалось...
Руководство Хамаса заявило в субботу о намерении изменить...
Я не собираюсь недооценивать свой потенциал, который еще, на мой взгляд, до конца.
8 сентября прославленный на весь мир...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.